что пытки в Сирии стали частью государственной политики? И сколько сегодня стоят акции Фейсбука? Вот такие темы в этом часе нашей программы. Третьего июля Конституционный суд Российской Федерации на основании запроса депутатов Госдумы рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора, протокола о присоединении Российской Федерации ко Всемирной торговой организации, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Группа депутатов, 131 человек от КПРФ и «Справедливой России» считает, что при внесении протокола о присоединении к ВТО на ратификацию в Госдуму была нарушена конституционная процедура, то есть не был соблюден порядок представления документов для ратификации, а также не проведено согласование с субъектами Федерации. Заявители не устроило, что речь идет о ратификации только протокола о присоединении России к соглашению об учреждении ВТО 1994 года, но не само соглашение, в котором, по их мнению, есть много пунктов, угрожающих благосостоянию российских граждан и даже национальной безопасности. Заявителей возмутило и то, что протокол подписывается не на русском языке и что существует только неофициальный перевод документа на русский. Но есть претензии не только процедурного характера, о них говорит представитель заявителей, юрист Александр Чуев.
Жаль, что Конституционный суд не удовлетворил наше ходатайство о привлечении свидетелей. Нам очень хотелось бы выслушать госпожу Набиуллину, чем руководствовалась российская сторона, когда она соглашалась на те условия, которые сегодня изложены в протоколе и всех приложениях к нему. Представим себе, Российская Федерация вступает в ВТО, и буквально завтра участники ВТО предъявляют нам иски в связи с тем, что мы уже видим в докладе рабочей группы. Нам заявили, что у нас слишком низкие железнодорожные тарифы внутренние, нам придется либо платить штрафы, либо исправлять эти нарушения. И то же самое относится к целому ряду позиций. На самом деле, никто не исследовал все эти многочисленные пункты, которые снижают импортные и экспортные пошлины. Никто не задавался себе вопросом, какие продукты в том огромном перечне в пакете документов. Правительство не подготовилось к ратификации. Правительство плохо провело переговоры. Интересы Российской Федерации не отстаивались. Нужно просто взять тайм-аут, подготовиться достойно, чтобы это не противоречило Конституции, отстоять свои права, как это сделали многие другие страны.
Представитель правительства в Конституционном суде Михаил Борщевский в своем выступлении назвал запрос группы депутатов Госдумы фарсом и привел аргументы в пользу того, что процедура вынесения протокола на ратификацию прошла без нарушений. Он показал присутствующим заверенный перевод протокола, а также напомнил депутатам, что у них никто не отнимает право проголосовать против вступления России в ВТО. Аргументы о вреде, который вступление в ВТО принесет российской экономике, Михаил Борщевский назвал политиканством, после чего председательствующий в процессе глава Конституционного суда Валерий Зорькин попросил выступающих не употреблять таких слов, как политиканство, а говорить только о правовой стороне дела. Другой представитель заявителей Александр Муранов подчеркнул, что вступление в ВТО убьет российскую промышленность. Это дело Конституционный суд рассматривает в внеочередном порядке, поскольку решение нужно вынести до 23 июля, когда процесс ратификации протокола должен быть завершен. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
КПРФ проводит сегодня во многих городах России пикеты, митинги и шествия в знак протеста против присоединения страны к ВТО. Коммунисты считают, что вступление России в ВТО негативно повлияет на аграрную, промышленную и другие сферы, и, следовательно, на экономику страны в целом. Акции протеста организованы, в частности, в Красноярске, Иркутске, Нижнем Новгороде. Самый массовый митинг проходит сейчас в центре Москвы. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Государственная Дума России намеревалась рассмотреть протокол о присоединении к ВТО в ближайшую среду, однако перенесла заседание по этому вопросу на 10 июля. Как рассказал руководитель Комитета по экономической политике Игорь Руденский, такое решение было принято в связи с обращением группы депутатов от КПРФ и «Справедливой России» в Конституционный суд. Оппоненты документа считают, что подписанный в декабре 2011 года протокол противоречит Конституции и наносит ущерб экономике страны. Решение суда, как ожидается, будет вынесено 9 июля. Наиболее жесткую позицию по вопросу ВТО занимают коммунисты. О том, какой вред экономике страны, по их мнению, может нанести вступление России в эту организацию, рассказал в интервью «Радио Свобода» заместитель Геннадия Зюганова Владимир Кашин.
Обрабатывающий комплекс Российской Федерации не готов к вступлению в ВТО. В частности, агропромышленный комплекс – большая серьезная страна, холодная страна, которая сегодня не имеет от государства по счету никакой поддержки. На уровне, если говорить о поле, о ферме, всего 1 миллиард долларов. И если говорить о 30 долларов на пашню, то странами ЕС это в десятки раз, а Соединенными Штатами это еще более чем десятки раз. Точно так же сегодня очень в сложном положении будет находиться все, что связано с жилищно-коммунальной сферой. Точно так же на внутреннем рынке цены на энергоносители, которые в разы затрачиваются больше, чем в Калифорнии или в другом штате, любом Соединенных Штатов Америки, или в нашей климатическом плане гораздо имеющей положительный динамик в сравнении с нами Европе. Это тоже приведет к неконкурентной среде, к разорению наших промышленных предприятий.
Это было мнение Владимира Кашина, заместителя главы КПРФ. Сегодня коммунисты проводят всероссийскую акцию протеста против вступления страны во Всемирную торговую организацию под названием «Останови вторжение». Первые три буквы в слове «вторжение» заглавные. Акции протеста были организованы во многих крупных российских городах. Так, в Красноярске прошла серия пикетов под лозунгом «ВТО – удавка для России». Прохожим активисты раздавали специально подготовленные листовки и партийную газету с информацией о том, чем грозит России вступление в ВТО. Среди последствий коммунисты называют резкое сокращение промышленного и сельскохозяйственного производства, сокращение рабочих мест и резкий рост безработицы, а также повышение энерготарифов. Санкционированный митинг против вступления России в ВТО состоялся также и на центральной площади Красноярска. Он собрал около 100 человек, преимущественно пожилого возраста. Около получаса люди с красными флагами и плакатами, на которых было написано «Вступление в ВТО – удар по национальному производству», требовали от властей отказаться от присоединения к Всемирной торговой организации. В центре Москвы коммунисты согласовали митинг численностью до 1500 человек. По мнению профессора Высшей школы экономики Алексея Портанского, коммунисты, в первую очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая против вступления России в ВТО, исходят не из экономических, а из политических соображений.
Ну, он, например, повторяет неоднократно, что вот мы якобы взяли на себя обязательства по выравниванию тарифов на газ, цен внешних и внутренних, что мы должны снизить поддержку сельскому хозяйству в два раза. Это абсолютно не соответствует действительности. Ни то, ни другое. Вот. Поэтому, ну, можно при первом приближении это считать непрофессиональным, но поскольку он лично это повторял уже несколько раз, несмотря на то, что его поправляли, он продолжает это повторять, у меня уже закрадывается сомнение, что это не просто непрофессионализм, а это намеренная пропаганда. Что надеется на то, что кто-то все-таки в это поверит. Кто-то все-таки не совсем в курсе дела, а таких людей, между прочим, немало, и до кого-то это дойдет, кто-то, так сказать, окажется все-таки оболваненным.
По мнению Алексея Портанского, несмотря на протесты коммунистов и их сторонников в Госдуме, ратификация протокола ВТО все равно состоится. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники просят депутатов Госдумы снять с рассмотрения законопроекты об ужесточении требований к некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты, и об ограничении доступа к противоправной информации в интернете. Конституционный суд России сегодня начал рассматривать заявление депутатов от КПРФ и «Справедливой России» о неконституционности договора о вступлении России в ВТО. Сегодня же КПРФ проводит во многих городах акции протеста против присоединения страны к ВТО. Япония выразила протест в связи с посещением премьер-министра в России Дмитрием Медведевым Южных Курил. Дмитрий Медведев прибыл сегодня с рабочей поездкой на один из островов – Кунашир. Европейский суд по правам человека признал незаконным арест во время следствия и суда экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. В феврале он был приговорен к 4 годам заключения по обвинению в хищении государственных средств и превышении полномочий. В Кизлярском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации убиты по меньшей мере двое боевиков. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали около 30 человек, еще десятки пострадали. Президент Сирии Башар Асад выразил сожаление по поводу инцидента с турецким истребителем, сбитого силами сирийских ПВО в прошлом месяце. Правозащитники с Human Rights Watch обеспокоены применением в Сирии пыток по отношению к гражданскому населению. В докладе правозащитной группы. Распространенным сегодня подчеркивается, что пытки и жестокое обращение с людьми стали в Сирии государственной политикой. Главный исполнительный директор британского банка Barclays Роберт Даймон объявил сегодня об отставке на следующий день после аналогичной отставки председателя совета директоров банка Маркуса Эйджиуса. Менее недели назад Barclays был оштрафован на 290 миллионов фунтов стерлингов за незаконные манипуляции. Как всегда в это время хочу отметить, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, видео и онлайн-трансляциями, экспертными мнениями, авторскими страницами журналистов Радио Свобода, в том числе со страницей программы «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, и со многим другим вы можете познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Я уже сказал, что Япония выразила протест в связи с посещением премьер-министром России Дмитрием Медведевым Южных Курил, которые являются предметом многолетнего территориального спора между Россией и Японией. Токио претендует на 4 острова Курильской гряды. Москва заявляет, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними пересмотру не подлежит. Дмитрий Медведев сегодня прибыл с рабочей поездкой на один из островов – Кунашир. Напомню, что первый визит Медведева на этот остров в качестве президента России в 2010 году вызвал резкую реакцию Японии. В Токио его назвали непозволительной грубостью и ненадолго отозвали японского посла из Москвы. Пока эксперты рассуждают о том, чем российские руководители мотивируют для себя необходимость поездок на спорные территории, жители Южно-Сахалинска, как всегда, во время подобных визитов столкнулись с рядом бытовых проблем. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Южно-Сахалинске Денис Демин.
Дмитрий Медведев уехал из Сахалинской областной больницы за рулем автомобиля. Как рассказала корреспонденту заведующая кабинетом медицинской профилактики Сахалинской областной больницы Людмила Рачкова, премьер посетил диагностическое отделение регионального сосудистого центра, а также зашел в кабинеты медучреждения, в которых установлено новейшее оборудование – томограф, УЗИ-сканер и другие. Кроме того, Медведев побывал в неврологическом отделении, кабинете кинезомеханотерапии и операционной. Затем премьер сел за руль автомобиля и в сопровождении кортежа уехал за пределы областного центра. 30-минутным ожиданием в тесном коридоре обернулся визит премьера Дмитрия Медведева для пациентов Сахалинской областной консультативной поликлиники. После очередного посещения врачей из душных коридоров пациенты поспешили на улицу, но столкнулись с охраной. Людям объяснили, что подышать свежим воздухом удастся лишь тогда, когда правительственный кортеж покинет территорию медицинского заведения. Эта запись была сделана в поликлинике на месте событий, перед тем, как нашего корреспондента настоятельно попросили отключить диктофон.
Вот так вот, да, народ не пускать стоит. Вот министр приехал.
Молодой человек, вы пускаете, мы на инсулине, мы в обморок будем падать. Это же не шутки.
Инвалиды, пенсионеры и медперсонал, изнывая от жары, толпились в душном холле. Тех, кому становилось совсем плохо, пропускали ближе к двери. Остальные возмущенными возгласами пытались разубедить охранников, но те оставались непреклонны. Спустя полчаса колонна черных тонированных джипов отъехала от заблокированного здания, и заложники обстоятельств, наконец, сумели выйти на улицу. В связи с приездом Медведева среди горожан ходило немало слухов. Например, что жителям домов на центральных улицах запретили на время развешивать белье на балконах. На вопрос, был ли такой запрет, официального ответа сейчас ни от кого не получишь, но было заметно, что некоторые веревки все-таки не пустовали. Даже о цели визита сахалинцы толком не знали. Сегодня Дмитрий Медведев покинул остров, оставив массу поводов для обсуждений в прессе и обществе. Денис Демин для Радио Свобода из Южно-Сахалинска.
В эфире программа «Время свободы». Органы следствия просят продлить срок домашнего ареста экс-губернатора Тульской области Вячеслава Дудки, который обвиняется во взяточничестве. Сегодня соответствующее ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета рассматривает Ленинский районный суд Тульской области. Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы региона было завершено еще в феврале этого года. В материалах дела фигурирует еще один чиновник высокого ранга, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, рассказывает корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев.
В начале прошлого года сотрудниками ФСБ был задержан по обвинению в получении взятки в 40 миллионов рублей начальник Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тульской области Виктор Волков. Вскоре в одном из московских аэропортов с борта отбывающего в Дубай самолета был снят тогдашний глава региона Вячеслав Дудко, которого сотрудники следственных органов в тот же день допросили. Дело в том, что Виктор Волков сразу же заявил, деньги от корпорации «Грин», которая хотела получить земельный участок в Туле для строительства супермаркета, он передал губернатору. В конце июля 2011-го Вячеслав Дудко ушел в отставку. В конце августа был исключен из партии «Единая Россия», и против него было возбуждено уголовное дело по статье 290, часть 4 Уголовного кодекса «Получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц». С начала сентября экс-губернатор находится под домашним арестом в родительском доме в деревне Хомяково Тульской области. Срок содержания под домашним арестом истекал 6 июля 2012 года, и следствие выступило с ходатайством о продлении меры пресечения. Адвокат Вячеслава Дудки Владимир Черебенков уверен в невиновности своего подзащитного.
Готовим ходатайство, которое направлено на то, чтобы следствие более внимательно посмотрело на материалы дела и все-таки решило вопрос о прекращении уголовного преследования Вячеслава Дмитриевича Дудки. Мы не нашли доказательств, вообще никаких. Все опирается только на показания Волкова. Каких-либо данных о том, что Вячеслав Дмитриевич намеревался получить деньги, материалов дела нет. Более того, установлено, что когда оформлялись документы, Волков всегда ссылался, торопил своих сотрудников, что это просьба Полтавченко. То есть более 20 раз он упоминает Полтавченко и ни разу не говорит про Вячеслава Дмитриевича Дудку. Объективно установлено, что да, действительно, Полтавченко звонил Дудке и просил помочь с оформлением этого земельного участка корпорации «Грин». Ну, сами прекрасно понимаете, если руководитель просит решить этот вопрос, поэтому здесь дело немножко политически ангажировано, и решили предвыборной жертвой сделать Вячеслава Дмитриевича Дудку. На самом деле, какой-либо совокупности доказательств вообще нету.
Между тем, Виктор Волков уже четвертый высокопоставленный чиновник администрации Вячеслава Дудки, обвиненный во взяточничестве. В 2010 году на 7,5 лет лишения свободы был осужден начальник другого департамента областной администрации по экологии и природопользованию Алексей Лазарев, и тоже за взятку. И Алексей Лазарев и Виктор Волков – однокашники Вячеслава Дудки по Тульскому высшему артиллерийскому училищу. Депутат Тульской городской думы, известный в областном центре журналист Владимир Тимаков, несколько лет назад был осужден за клевету в адрес Вячеслава Дудки. В интервью одному из информационных агентств он заметил, что в период его губернаторства в регионе вырос уровень коррупции. Сегодня тульские власти об этом инциденте предпочитают не вспоминать. Почему же так затягивается рассмотрение уголовного дела Вячеслава Дудки? Версия Владимира Тимакова.
Мы можем только гадать с вами, потому что это закрытая же вся система. И известный такой афоризм, дело ясное, что дело темное. Там какая-то, возможно, игра идет вокруг этого, какие-то, возможно, подковерные решения принимаются. На мой взгляд, если серьезно расследовать вообще всю деятельность губернатора на его посту и возможные возникшие там материальные последствия, то там гораздо больше материал было бы собран, чем тот, который инкриминируется. Потому что я не думаю, что он единственный губернатор, который брал крупные взятки. Я думаю, материальные выгоды от своего положения, огромное количество людей на таких постах используют. Он попал между жерновами, да, то есть это не потому, что его выбрали как самого худшего, а просто, да, ему не повезло, и вот это невезение, оно продолжается. Хотя то, что все затягивается, это дело говорит о том, что либо они могут как-то это расследовать, либо там идет какой-то подковерный торг.
Тем временем 2 июля Тульский областной суд удовлетворил ходатайство о продлении домашнего ареста ключевому свидетелю по делу экс-губернатора Вячеслава Дудки Виктору Волкову. В ходе заседания было отмечено, что завершить расследование по делу в намеченный срок не представляется возможным. В итоге срок пребывания Виктора Волкова под домашним арестом продлен до 6 октября 2012 года. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». 3 июля в Беларуси отмечают главный официальный государственный праздник – День независимости. В преддверии праздника белорусские власти традиционно задерживали оппозиционных активистов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Белоруссия празднует День независимости именно 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков с 1996 года. Это решение было принято в результате республиканского референдума, который инициировал Александр Лукашенко. Придя к власти в 1994 году, Лукашенко на следующий год изменил государственную символику, заменив исторический флаг и герб на подправленные советские символы. А еще через год появился новый главный государственный праздник. До этого День независимости, как и в большинстве постсоветских республик, отмечался в день принятия декларации о суверенитете Белоруссии. Зачем Лукашенко понадобилось изменять эту дату? Вот мнение историка, редактора газеты «Новый час» Алексея Короля.
Назначение праздника освобождения на 3 июля – это дань той концепции Лукашенко, с которой он приходил к власти. Это использование настроений ностальгии по Советскому Союзу и сохранение этой ностальгии в качестве своего главного достижения. Это первая причина. Вторая причина – он уходил от дат национальной истории, от даты независимости Беларуси. И третья причина – этот перенос и утверждение этого праздника задумывалось как связанное непосредственно с его приходом к власти и с утверждением той модели, которую он как бы являлся архитектором. И до этого времени в идеологии эксплуатируется как раз победа советского народа, а в общем-то уже советского народа звучит как белорусского народа и проецируется на власть Лукашенко. Закрывается общая идея нынешнего режима, это режима вечной, несменяемой власти Александра Лукашенко и торжество его модели.
Можно отметить, что на этот раз Александр Лукашенко довольно сдержанно, всего на 2 абзаца, поздравил соотечественников с Днем Независимости. «Мы сохраняем намеченные темпы экономического роста, обеспечиваем социальную защиту нашим гражданам, продолжаем благоустройство родной страны. И сделаем все, чтобы наше молодое государство было сильным и процветающим», заявил белорусский президент. Как можно охарактеризовать нынешнюю государственную идеологию Белоруссии? Мнение историка и журналиста Алексея Короля.
Я думаю, что государственная идеология, с которой несколько лет назад носилась власть и официальная пропаганда, в общем-то уже ничего не осталось, и они сами не эксплуатируют эту идею. Но то, что осталось, можно охарактеризовать в 3 словах, которые на слуху любого официального канала. Это повторяемое слово «стабильность», это благополучие народа, и это, ну, как бы впереди Европы всей, в общем-то, самопохвальба. И все эти 3 тезиса могут легко проецироваться на удержание власти, на сохранение себя у власти.
Ну и традиционно в преддверии больших государственных праздников активизируются силовые структуры. В субботу утром около своего дома забрали активиста молодежного крыла компании «Говори правду» Виталия Василькова. Согласно белорусской традиции, его будут судить за мелкое хулиганство и осудят на административный арест. Милиционеры также дежурили у квартир нескольких активистов белорусских нацболов. Кстати, примерно та же самая картина наблюдалась перед приездом в Минск президента России Владимира Путина. Таким образом, силовые структуры пытаются предотвратить возможные акции протеста по надуманным причинам, превентивно задерживая молодежных активистов и осуждая их на 10-15 суток административного ареста. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники просят депутатов Госдумы снять с рассмотрения законопроекты об ужесточении требований к некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты, и об ограничении доступа к противоправной информации в интернете. Конституционный суд России сегодня начал рассматривать заявление депутатов от КПРФ и «Справедливой России» о неконституционности договора о вступлении России в ВТО. Сегодня же КПРФ проводит во многих городах страны акции протеста против присоединения страны ко Всемирной торговой организации. Япония выразила протест в связи с посещением премьер-министром России Дмитрием Медведевым Южных Курил. На одном из островов Кунашире сегодня с рабочим визитом побывал российский премьер Медведев. Европейский суд по правам человека признал незаконным арест на время следствия и суда экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. В феврале он был приговорен к 4 годам заключения по обвинению в хищении государственных средств и превышении полномочий. Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудко, подозреваемый в получении крупной взятки, оставлен под домашним арестом до сентября. Адвокаты просили освободить Дудку под подписку о невыезде. В Кизлярском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации убиты, по уточненным данным, 4 боевика. Тверской суд Москвы перенес на завтра рассмотрение иска адвоката Андрея Красненкова, представляющего интересы главы Чечни Рамзана Кадырова, к правозащитному обществу «Мемориал». В иске Красненков просит признать высказывания о нем, опубликованные на сайте «Мемориала», клеветой и взыскать с правозащитников компенсацию в размере 500 000 рублей. В Ираке жертвами терактов сегодня стали около 30 человек, десятки пострадали. Взрывы произошли в городах Дивания и Кербела. Правозащитники из Human Rights Watch заявили, что обеспокоены применением в Сирии пыток по отношению к гражданскому населению, которые стали уже государственной политикой. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна новость. Мэрия Москвы обнародовала список из 4 площадок в городе, одна из которых в ближайшее время получит неформальный статус гайд-парка, то есть место, где можно будет проводить митинги, не согласовывая их с властями. Как сообщает газета «Коммерсант», в список попали Лужники, Сокольники, парк Горького и Болотная площадь. Гражданские активисты говорят, что их позиция в процессе согласования площадки не учитывается и опасаются, что теперь будет сложнее организовывать акции в других местах. Подробности и комментарии в обзоре, который подготовила моя коллега Мария Стройкова.
Создание в Москве аналога лондонского гайд-парка в мэрии обсуждается с зимы, когда в столице начались массовые уличные протесты недовольных итогами выборов. Как заявил глава департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров, сейчас этот процесс вышел на финишную прямую. По его словам, организаторы уличных акций смогут проводить их без согласования с мэрией на специально отведенном для этого пространстве уже осенью. Вчера чиновники из рабочей группы, которой поручена подготовка проекта, составили список возможных мест дислокации – Лужники, парк Горького, Сокольники и Болотная площадь. На следующей неделе, заявил Майоров, из этого списка и будет отобрана площадка для размещения гайд-парка. Отметим, что из перечня исчезла Зарядье, в начале июня лидировавшая в интернет-голосовании на сайте столичного департамента культуры наряду с Болотной площадью. Как объяснил «Коммерсант», глава департамента Сергей Капков, в окончательный список эта площадка не попала из-за того, что там строительные работы не закончатся еще 2 года, а вовсе не из-за ее близости к Кремлю. По мнению частого заявителя столичных митингов Сергея Давидиса, сама по себе идея гайд-парка может считаться благом. Однако существует опасение, что власти в случае несогласия оппозиции собираться в том месте, которым теперь будет указано мэрией, будут препятствовать оппозиции в согласовании их акций.
Ну, если все сводилось только к тому, что появилось какое-то место, в котором, в отличие от остальных мест, можно все сделать без согласования, в упрощенном порядке, это было бы благо. Ну, собственно, я думаю, что так и будет написано в нормативных документах. Но проблема в том, что, скорее всего, ценой этого будет то, что во всех остальных местах получить согласование окажется сложнее. Вот в этой части это, конечно, плохо. Не думаю, что это будет прописано, хотя, конечно, например, в Санкт-Петербурге, как известно, там на 15, по-моему, центральных площадях фактически запретили проводить публичные мероприятия. И если как бы даже и формальным дополнением появления гайд-парка будет запрет проведения публичных мероприятий в каких-то местах, а, например, господин Майоров говорил о запрете проведения публичных мероприятий на Пушкинской площади, которая там якобы искусством должна быть отдана, то по каждому факту такого ограничения придется вступать в тяжбы вплоть до Европейского суда.
Это был активист движения «Солидарность» Сергей Давидис. По его словам, за время обсуждения идеи гайд-парка московская мэрия не приглашала в рабочую группу гражданских активистов, по крайней мере, из «Солидарности». Если же интересы оппозиционеров не будут учтены, заявила «Коммерсанту» муниципальный депутат Пресненского района Елена Ткач, оппозиция скоординируется, чтобы максимально затянуть процесс создания гайд-парка. Если парк будет создаваться на территории, подконтрольной оппозиционным муниципальным депутатам, говорит она, мы обяжем власти дать нам аргументированное обоснование его расположения. По информации газеты «Ведомости», кремлевская администрация разработала стратегию, как увести с улиц движущую силу протестов – студенчество. Молодежи предложат проявлять активность в специальных студенческих клубах, которым обещают государственную поддержку. Власть пытается задавить протестные движения, однако те способы, которые она использует, неэффективны, считает политолог Станислав Белковский.
Власть сегодня действительно озабочена тем, что разрыв психологический, культурный, политический между нею и активной частью российского общества, русскими образованными горожанами, стремительно нарастает. Другое дело, что комплекс мер, который сейчас обсуждается, начиная с создания гайд-парка до сети студенческих клубов и прочих псевдозаведений, призванных как бы сковать протестную энергию русских образованных горожан, не будет эффективен, потому что тут не учитывается мотивация людей, которые выходят на протестные мероприятия. Они ведь выходят не потому, что им выпить не на что, и не потому, что мэрия не предложила им место для сбора. Они выходят потому, что власть для них этически и эстетически неприемлема. И пока власть остается такой, как она есть, пока она врет в каждом слове, пока она проявляет демонстративное неуважение к активной части общества, пока она не выполняет в полной мере своих обязательств в части политических реформ, до тех пор эта пропасть будет углубляться, даже если гайд-парк создадут в Кремле.
Это было мнение политолога Станислава Белковского. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Мировая политика». Тысячи граждан Сирии за последний месяц бежали в соседнюю Турцию в связи с продолжающимся уже более года вооруженным конфликтом между сирийской оппозицией и правительством Башара Асада, которого Анкара неоднократно призывала подать в отставку. Минувшей ночью границу Турции пересекли почти 100 сирийских военнослужащих во главе с бригадным генералом, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Как утверждают турецкие газеты, регулярная армия Башара Асада сократилась почти на треть. Военнослужащие бегут, потому что отказываются выполнять приказы командиров расстреливать мирных граждан. В Турции беглые военнослужащие организовали отряды так называемой «свободной сирийской армии», которые базируются у самой сирийской границы и, по данным турецких газет, насчитывают уже более 10 тысяч человек. Оппозиционные силы поддерживают связь с партизанскими отрядами на территории Сирии и совершают регулярные рейды на сирийскую территорию. Анонимный представитель сирийской вооруженной оппозиции заявил: «У Асада скоро не останется ни одного офицера. Европейское сообщество должно активнее оказывать помощь повстанцам. Сирия стягивает на турецкую границу свои войска, зенитные комплексы и танки российского производства. Сирийские вертолеты нарушают турецкое воздушное пространство. Нам необходимо отражать атаки и возможные провокации». На юго-востоке Турции, в районе города Хатай, минувшей ночью границу перешли более 300 мирных граждан, среди которых много стариков, женщин, детей. Сирийцы отправлены в палаточные лагеря беженцев. Вот что заявил Айхан Питек, лечащий врач одного из таких лагерей. «Люди напуганы. Многие не ели несколько дней. Есть раненые, у многих осколочные ранения и нагноения из-за того, что вовремя не была оказана медицинская помощь. Десятки людей направлены в центральные больницы, многим сделаны операции». Под патронажем общества Красного полумесяца в трех палаточных лагерях для беженцев организовано горячее питание и раздача одежды. Работают волонтеры, по всей Турции идет сбор помощи. Во избежание провокаций лагеря находятся под охраной турецких военных. По утверждению турецких журналистов, такие меры приняты после того, как в одном из лагерей провокаторы попытались организовать беспорядки и поднять мятеж. Вот что говорит репортер Айдын Тавуклу. «Сирийские власти организуют провокации на границе, обстреливают лагеря. Несколько человек, в том числе турецкая переводчица, были ранены. На государственном сирийском телевидении организована пропаганда, чтобы запугать людей и не дать им возможность перебраться в Турцию». Обратно в Турцию. Таков заголовок одной из сегодняшних турецких газет. После того, как власти Сирии объявили перемирие, пишет издание, тысячи беженцев отправились на родину. Однако ожидания мирной жизни оказались напрасными. За пребывание в Турции люди были подвергнуты допросам и насилию. Некоторым удалось, не успев обосноваться дома, бежать в Турцию обратно во второй раз. Во вторник премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция примет всех людей, пострадавших от режима Башара Асада. Общее количество сирийских беженцев в Турции уже превысило 35 тысяч человек. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Ну и в продолжение темы. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад о применении пыток в Сирии, где власти Сирии и режим Башара Асада обвиняются в массовом истязании мирного населения, и правозащитники подчеркивают, что это стало нормальной государственной политикой Сирии, то есть пытки и насилие в отношении мирного населения. Мы беседуем в студии Радио Свобода об этом докладе с моей коллегой, обозревателем Радио Свобода Ириной Лагуниной. Ирина ведет программу, напоминаю, «Время и мир». И этой теме будет посвящено в свежем очередном выпуске очень большое внимание, и было, будет уделено много места. Ирина, я вас приветствую в студии, во-первых, да?
Да, добрый день.
И сразу хочу задать вопрос. Вы, когда читали этот доклад, на что в первую очередь обратили внимание? И, во-вторых, я знаю, что у вас будет интервью с одним из соавторов этого текста. О ком идет речь и что этот человек вам сказал?
Что бросается в глаза в этом докладе, ну, собственно, как и во всех докладах Human Rights Watch, это перекрестные показания свидетелей. То есть Human Rights Watch в данном случае как бы не может предоставить документ, подтверждающий, что был отдан приказ на такое поведение, как бы поведение военной разведки, политической разведки, органов безопасности страны, охраны тюрем, офицеров. Ну, в общем, документа, подтверждающего, что это государственная политика, нет. Но, тем не менее, Human Rights Watch использует специальную технологию, специальную методологию опроса свидетелей, которые позволяют выявить правдивые показания среди тех, кто, ну, в данном случае, в основном, это люди, которые вышли из Сирии, и это беженцы в Ливане, в Турции, в Иордании и в Ираке. Но также Human Rights Watch имела возможность побывать на севере Сирии и там собрать собственные данные, собственные свидетельские показания. И вот когда эти показания пересекаются, когда они полностью соответствуют в деталях и подробностях от разных людей в разное время взятое интервью, тогда только Human Rights Watch помещает это в качестве доклада. Что и было сделано сейчас. На самом деле этот доклад называется «Архипелаг пыток», и это, в общем, более 70 страниц текста. И я сегодня, когда смотрела, читать это, конечно, очень сложно. Это, ну, я вам не могу передать, это совершенно леденящие душу подробности. Более того, в этот раз Human Rights Watch сделала мультимедийный проект и предоставила и карту этих лагерей, этих тюрем, этих центров, их всего 27, и видео, и рассказы, и радио, аудиорассказы. В общем, это очень серьезное исследование.
Ну так вот, вам удалось же поговорить с одним из авторов этого текста, да? Что это за человек, что он сказал?
Да, это Надим Хаури, который возглавляет отделение Human Rights Watch в Ливане, и который опрашивал беженцев, которые сейчас выходят в Ливан в довольно большом количестве. И я у него спросила, например, какой возрастной, да, раздел, вот, кого пытают. Самый молодой из тех, с кем он говорил, ему 11 лет, мальчик. Самый пожилой – 74 года. Но в основном это мужское население тех районов Сирии, которые считаются неблагонадежными, которые считаются, что они поддерживают оппозицию. И в основном это мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, хотя он сказал, что есть и женщины. А что касается их политических взглядов, то, например, там не только люди, которые были замечены в связях с оппозицией, а замеченные это, например, выставили в интернет какое-то сообщение о демонстрации или выставили видео в интернет о том, что делают правительственные силы. Это не только студенты, которые вывесили флаг оппозиции на своем университете, но это и все мужчины в тех районах, которые, я повторюсь, считаются неблагонадежными. Все мужчины вот этого молодого трудоспособного возраста, 18-35 лет, которые потенциально могут вступить в ряды оппозиции или даже вооруженной оппозиции. Вот в первые 9 месяцев, кстати сказать, он мне подчеркнул, что в первые 9 месяцев, а они ведут с 2011 года это расследование, даже тех, кто подозревается в связях с вооруженной оппозицией, среди людей, подвергшихся пытками, не было вообще. Сейчас стали появляться.
Ирина, благодарю. Напоминаю, что полностью интервью с одним из авторов доклада Human Rights Watch о пытках в Сирии, который называется «Архипелаг пыток», в ближайшем выпуске программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, я вас благодарю. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 46 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники просят депутатов Госдумы снять с рассмотрения законопроекты об ужесточении требований к некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты, и об ограничении доступа к противоправной информации в интернете. Конституционный суд России сегодня начал рассматривать заявление депутатов от КПРФ и «Справедливой России» о неконституционности договора о вступлении России в ВТО. Сегодня же КПРФ проводит во многих городах страны акции протеста против присоединения страны ко Всемирной торговой организации. Япония выразила протест в связи с посещением премьер-министром России Дмитрием Медведевым Южных Курил. Медведев сегодня побывал с рабочим визитом на одном из островов – Кунашире. Европейский суд по правам человека признал незаконным арест на время следствия и суда экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. В феврале он был приговорен к 4 годам заключения по обвинению в хищении государственных средств. Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудко, подозреваемый в получении крупной взятки, оставлен под домашним арестом до сентября. Тверской суд Москвы перенес на завтра рассмотрение иска адвоката Андрея Красненкова, представляющего интересы Рамзана Кадырова к правозащитному обществу «Мемориал». Жертвами терактов в Ираке сегодня стали около 30 человек. Правозащитники из Human Rights Watch выпустили доклад, в котором говорится, что пытки в Сирии по отношению к гражданскому населению стали частью государственной политики.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Продолжим программу «Время свободы» и перейдем к новостям культуры. В рамках Московского международного кинофестиваля прошло открытое расширенное заседание секретариата Союза кинематографистов на тему о развитии национального кинематографа. В нем участвовали министр культуры Владимир Мединский и его заместитель по кино Иван Демидов, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков и председатель Альтернативного киносоюза Андрей Прошкин, а также представители студий-производителей, дистрибьюторов и прокатчиков. Одно из прозвучавших на заседании предложений было немедленно, что называется, взято на карандаш, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
На заседании обсуждали проблемы российской киноиндустрии. Одни предлагали ввести квоты, тем самым ограничив в прокате американское кино. Другие от идеи квот отказаться, но поддержать российские фильмы в прокате и на телевидении. Третьи говорили о введении единого электронного билета. Четвертые о том, чтобы освободить кинотеатр от НДС. Пятые о расширении сети киноклубов. Сергей Толстиков настаивал на продуманной государственной политике и внятной стратегии развития отрасли. Владимир Мединский и Иван Демидов аккуратно записывали все предложения, но немедленно среагировали на выступление Никиты Михалкова.
У меня есть два конкретных предложения. Первое. Я считаю, что в школах должны быть введены уроки 100 лучших фильмов мира. Если в программе было бы идеально, но хотя бы факультативно. чтобы с каких-то шестого, седьмого класса эти дети, чтобы им объяснили это, чтобы они это хотя бы увидели, они этого нигде и никогда не увидят. Это нужно усилие, да. И если насилие неизбежно, нужно расслабиться, получить удовольствие. И в этом смысле это государственное политическое отношение к тому, что мы хотим от кино. Это первое. И второе. Я считаю, что нужно найти деньги у государства и запустить 50 дебютов, не меньше. 50 картин с небольшим бюджетом.
Владимиру Мединскому первое предложение понравилось.
Спасибо большое за высказанное мнение. Я тут две страницы записал предложение. Хотя, скажу откровенно, хотелось бы на будущее, чтобы все-таки меньше говорили о том, как все плохо, а больше говорили о конкретных мерах, вот что должно сделать государство. Вот из вышесказанного я прошу сразу, мне кажется, эта идея ни у кого не может вызвать противления. Я прошу сразу наш департамент кинематографии проработать порядок выбора 100 лучших фильмов, и подготовить служебную записку на этот счет и необходимые документы для взаимодействия с Минобром. Может быть, мы такой факультативный курс действительно предложим вести уже со следующего учебного года. Факультативно. Ну и там, естественно, должна быть квота на отечественные фильмы. Я все время привожу один и тот же пример. У меня любимый фильм моего ребенка, который в первом классе, это Александр Невский из Эйзенштейна. Он его раз 10 смотрел. Вот я только один момент проматываю. Я думаю, что там правильные мысли закладываются в голове. Это очень хорошая идея, она практическая, понятная и быстро реализуемая. Значит, самое главное, чтобы была методика отбора.
У большинства присутствующих сложилось впечатление, что школьная кинокопилка будет составлена из отечественной классики. Поэтому я попросила руководителя Союза кинематографистов назвать несколько картин, которые он сам внес бы в школьный список. Никита Михалков начал с «Окраины» Бориса Барнетта.
Росимон Куросавы, «Крестный отец» Коппола. «Гражданин Кей», конечно же, Андрей Рублев.
Легко возразить, что современные школьники не станут смотреть старые фильмы, поскольку привыкли к 3D, спецэффектам, компьютерным технологиям, и язык классических кинолент покажется им архаичным. Никита Михалков ответил на мое замечание.
Тогда в этом-то и дело. Ну, собственно, для чего идет все это? Это идет для того, чтобы они поняли азы, откуда что выросло. Разговор идет не о том, чтобы их развлекать. Разговор идет о том, чтобы очень последовательно и спокойно объяснять им про движение кино, про то, что такое, так сказать, кино, которое так или иначе взбудоражило в свое время мир, а не та же картина «Птицы» Хичкока. Это должна быть взвешенная, ясная, не указывающая и, так сказать, заставляющая их думать по-другому, а давать понимание того, что в течение развития кино считалось великим. И если это так, то они смогут сравнивать с тем, что, так сказать, сегодня. Они могут не принять то, но, по крайней мере, они хотя бы будут понимать, почему Феллини стал Феллини, почему 8,5 – это гениальная картина, которая взорвала мир. Такая рутинная работа, но ее надо делать. Каждый день. Должны быть специалисты, не просто показать кино, он расскажет. Это должно быть такое медленное, спокойное, правильное внедрение в сознание людей, рассказывающих им то, чего они никогда нигде не узнают.
Где взять этих людей, Никита Михалков не уточнил. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Прошло больше месяца с момента выхода на рынок акций компании Facebook, крупнейшей социальной сети в интернете. Первоначальные результаты эмиссии настолько разочаровали инвесторов, особенно мелких, что некоторые из них предъявили судебные иски Facebook и ряду банков-партнеров за сокрытие важной информации о фирме. Ну а как сегодня поживает на фондовом рынке детище Марка Цукерберга? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Существование Facebook как акционерной компании преодолело 40-дневный рубеж, и исправлять по ней поминки никто не собирается. Через 40 дней после первоначального размещения, согласно правилам биржи, банки, выводящие новую компанию на рынок, так называемые андеррайтеры, равно как и руководство самой компании, обретают право делиться с широкой публикой своими оценками ее текущих и отдаленных перспектив. Чем воспользовался синдикат андеррайтеров, включающий таких гигантов финансовой индустрии, как Morgan Stanley, Goldman Sachs и JP Morgan? Они настроены в отношении Facebook очень оптимистично и предсказывают, что ее акции не только поднимутся с нынешней отметки $31 до стартовой цены размещения $38, но и пробьют 40-долларовый барьер. Список тех, чей настрой по поводу Facebook менее радужный, тоже очень внушительный. Это Citigroup, Bank of America, Barclays. Они полагают, что на сегодня стабильная, не ажиотажная цена акций Facebook находится у черты $27. В таком разбросе мнений и прогнозов нет ничего странного. Facebook – это сложное уравнение с большим числом неизвестных. Отрасль, в которой она функционирует, исключительно динамичная. Будущее экономики, американской и мировой, не поддается однозначным оценкам. Серьезных инвесторов интересует только потенциал компании, а не текущая цена ее акций, но лишь при условии, что цена не мечется, как сумасшедшая, сказал в интервью онлайновому телеканалу Yahoo известный биржевой аналитик Скотт Кеслер. Нескончаемые же перепады котировок сильно затрудняют правильную оценку этого потенциала. Моя личная аттестация Facebook улучшилась. Компания доказала, что может зарабатывать, говорит Кеслер. В чем я менее уверен, так это в разумности того, как она расходует средства. Эта неопределенность очень существенна. И с учетом всех рисков, я бы сказал, что цена в районе $30 фундированная. По крайней мере, на обозримую перспективу. Что смущает Кеслера в плане расходов Facebook? Компания должна развиваться, а это требует трат. Facebook нужны новые продукты и услуги. Она планирует расширить свое присутствие на зарубежных рынках. Она будет вынуждена инвестировать средства в то, чтобы усовершенствовать возможности размещения рекламы на портативных устройствах связи. Тревожит меня и то, продолжал Кеслер, как агрессивно Facebook поглощает и скупает другие фирмы. Больших денег также стоит Facebook покупка всевозможных патентов. Более того, тот факт, что Марк Цукерберг доказал свои блестящие способности как независимый бизнесмен, еще не значит, что он будет столь же эффективен и прозорлив на посту главы третьей по величине акционерной интернет-компании в мире. Поэтому, с учетом всего вышесказанного, я и настаиваю, что цена в районе $30 выглядит вполне фундированной. The valuation at this point looks pretty full. Иными словами, мрак и отчаяние, которые окружали Facebook в течение первых нескольких недель после первоначального размещения, были необоснованы. We agree with the sentiment that the negativity on Facebook. Верно, соглашается Кеслер. Правда, при этом следует помнить, что и ажиотаж перед первой эмиссией тоже зашкаливал за пределы разумного. На рынке циркулировала только негативная информация, и парировать ее никто не мог. И тем не менее, на протяжении всего июня акции Facebook отыгрывались, видимо, в предвидении появления позитивной информации по истечении 40 дней вынужденного молчания. Так и произошло. Теперь информационная обстановка более сбалансированная, однако трудность инвестиционных решений от этого не уменьшается. Как не уменьшается она и вследствие странного небрежения руководства Facebook сохранностью личных данных пользователей своей социальной сети, рассказал в интервью «Радио Свобода» президент организации «Народ за ответственный интернет» Лорен Вайнстин. Вот очередной инцидент. Facebook взяла и изменила адреса пользователей в их контакт-листах. Так что вместо адреса, указанного ранее самим пользователем, в его почте появился адрес зоны @facebook.com. Компания не поставила пользователей в известность об этом новшестве непосредственно перед тем, как его ввести, и не спрашивала их согласия на него. Такая безалаберность могла сойти Цукербергу с рук, когда Facebook только зарождалась. Но на данный момент такие промахи непростительны. Сейчас менеджмент признает, что, пожалуй, эта акция с адресами могла быть более продумана, и я с ним в этом полностью согласен. Следующий важный рубеж в жизни акционерной компании Facebook – это ее первый в новом качестве квартальный отчет, который должен выйти в конце июля – начале августа. А в середине августа истекает 90-дневный срок, в течение которого после первоначального размещения своими акциями не могут торговать инсайдеры, то есть лица, располагающие закрытой информацией компании, недоступной массам рядовых инвесторов. Обе эти даты игроки на рынке ожидают с большим нетерпением.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Внеплановый концерт «Pussy Riot». Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский о российских правозащитниках и американских лоббистах.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов. Да здравствует анафема.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».